Джек Лондон. Смирительная рубашка. Глава первая. Всю свою жизнь я хранил память о других временах и местах, о существовании в облике других людей. И поверь мне, читатель, то же было и с тобой. Оглянись на свое детство, и ты вспомнишь то чувство, о котором я говорю. В то время еще не сформировалась твоя личность, твоя душа была гибкой и изменчивой, самосознание находилось в процессе становления, да, становления и забвения. Ты многое забыл, и теперь, читая эти строки, ты начинаешь смутно различать неясные образы других времен и мест, на которые некогда взирал твой детский взгляд. Теперь тебе это кажется сном, но если это был сон, откуда же взялось его содержание? Ведь наши сны – это причудливая комбинация наших дневных впечатлений, результат нашего опыта. Ребенком, крошечным ребенком, ты падал во сне с высоких гор, летал по воздуху, как птица, пугался отвратительных пауков и многоногих болотных тварей. Ты слышал какие-то голоса, смутно видел некие образы, странно знакомые, и созерцал восход и закат солнца, каких... Теперь ты знаешь это, с тех пор и не видел. Прекрасно. Это детские проблески воспоминаний о других мирах, о том, чего ты никогда не знал в этом мире, в этой жизни. В таком случае, откуда они? Из других жизней? Из других миров? Может быть, когда ты прочтешь все, что я написал, ты получишь ответ на те странные вопросы, что я задал тебе сейчас. Да и ты сам наверняка задавал себе их еще до того, как прочел эти строки. Вордсворт знал об этом. Он не был ни провидцем, ни пророком, но самым обыкновенным человеком, как ты или кто-нибудь другой. Что было известно ему, известно и тебе, и всякому. Но он сумел очень точно сказать об этом в своей статье, начинающейся словами «не полностью сознав и не совсем забыв». Действительно, новорожденный словно бы вступает в мрак темницы и слишком скоро забывает все. И однако в начале жизни все мы помнили другие времена и места. Беспомощные грудные младенцы или ползающие, как животные, на четвереньках, мы летали во сне. Действительно, нас терзали ночные кошмары, мы испытывали страх и жестокие страдания. Едва появившись на свет и не имея никакого опыта, мы уже знали о страхе. Помнили о страхе, а воспоминания – опыт. Что касается меня, то еще не умея говорить и лишь криком сообщая о том, что я голоден или хочу спать, я уже знал, что являюсь мечтателем-скитальцем. Да, я, еще ни разу не произнесший слово «король», помнил, что когда-то был сыном короля. Более того, я помнил, что был когда-то рабом и сыном раба и носил на шее железный обруч. Но это еще не все. В возрасте 3-5 лет я был совсем не собой. Я только становился собой. Моя душа еще не вполне вылилась в форму моего настоящего тела, живущего в настоящем времени и месте. В этот период все, чем я был в течение прежних 10 000 жизней, боролось во мне, препятствуя стремлению воплотиться и стать самим собой. Нелепо, не так ли? Но вспомни, читатель, с которым я надеюсь совершить далекое путешествие сквозь время и пространство, вспомни, пожалуйста, что я много лет думал об этом в беспросветном кровавом мраке. Я был наедине с несколькими моими другими «я», видел их и совещался с ними. Тем горем и болью, что я испытал во всех своих существованиях, я поделюсь с вами на этих страницах, которые вы перелистаете на досуге. Итак, как я уже говорил, в возрасте 3-5 лет я не был собой. Я еще только формировался, принимая теперешний облик, и могучая, неодолимая власть прошлого накладывала на это становление неизгладимый отпечаток. Не мой голос кричал по ночам от страха перед тем, чего я право не знал и не мог знать, но перед тем, что тем не менее было мне хорошо знакомо. Тоже можно сказать и о моем детском гневе, любви и смехе. Другие голоса кричали в моем голосе, голоса мужчин и женщин прежних времен, моих мрачных прародителей. и в моем гневном вопле слышалось рычание животных более древних, чем горы. Мою детскую ярость пронизывал красный гнев, наследие древних, свирепых тварей, живших в доисторические времена, задолго до Адама. Вот она моя тайна. Красный гнев. Вот что было смыслом моей настоящей жизни. Из-за него через каких-то несколько недель меня выведут из этой камеры на высокое место с шатким помостом. Мою шею обхватит натянутая веревка, и я буду болтаться на ней, пока не умру. Красный гнев губил меня всегда во всех моих жизнях. Красный гнев — мое злополучное наследие от тех времен, когда только зарождалась жизнь. Пора мне представиться. Я отнюдь не склонен к безумию. Я хочу, чтобы вы это знали и верили в правдивость моего рассказа. Меня зовут Даррелл Стендинг. Кто-то из вас, быть может, знает меня, но большинству это имя наверняка не знакомо. Так что позвольте мне немного рассказать о себе. 8 лет назад я был профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского университета. 8 лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен убийством профессора Хаскала, которое произошло в лаборатории горного факультета. Убийцей был Даррелл Стендинг. Я тот самый Даррелл Стендинг. Меня застали на месте преступления. Я не хочу сейчас спорить о том, кто из нас был прав, а кто виноват, я или профессор Хаскал. Это сугубо личное дело. Суть в том, что в приливе гнева, одержимый этой багровой яростью, жившей во мне веками, я убил своего коллегу. Суд признал, что это сделал я, и я с ним совершенно согласен. Но повесит меня не за это убийство. За него я был приговорен к пожизненному заключению. Тогда мне было 36 лет, сейчас мне только 44. Эти 8 лет я провел в калифорнийской государственной тюрьме Сен-Квентин. 5 из них в полной темноте. Это называется одиночным заключением. Люди, прошедшие через него, называют его погребением заживо. Однако в течение этих 5 лет мне удалось достичь такой свободы, какую мало кто испытал. Запертый в одиночке, я не только бродил по свету, но бродил и в разные времена. Те, кто замуровал меня на несколько лет, подарили мне, не догадываясь об этом, простор веков. Да, благодаря Эду Морреллу я 5 лет скитался в бесконечности. Но Эд Моррелл — это другая история. Я расскажу ее вам немного позже. Мне так много нужно вам рассказать, что я не знаю, с чего начать. Хорошо, попытаюсь. Я родился в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведского эмигранта. Ее звали Хильда Тоннесон. Мой отец, Чонси Стендинг, происходил из старинной американской семьи, родоначальником которой был Альфред Стендинг, завербованный работник или, если хотите, раб, привезенный из Англии на виргинские плантации еще в те давние времена, когда юный Вашингтон исследовал дикие земли Пенсильвании. Сын Альфреда Стендинга принимал участие в революции, внук – в войне 1812 года. Не было с тех пор войны, в которой бы не участвовали Стендинги. Я, последний из Стендингов, которому скоро предстоит умереть, не оставив потомства, сражался рядовым на Филиппинах, в нашу последнюю войну. Ради этого я вышел в отставку на пике своей карьеры, будучи профессором университета в Небраске. О боже, я ведь занимал тогда должность декана в сельскохозяйственном колледже этого университета. Я, бродяга, запятнанный кровью искатель приключений, вечный скиталец Каин, воинственный жрец забытых эпох, мечтатель-поэт, чья слава давно канула в прошлое. И вот я сижу с обогренными руками здесь, в отделении для убийц государственной тюрьмы Фолсом, ожидая дня, назначенного государственной машиной штата, когда слуги закона уведут меня во тьму. Тьму, которой они боятся, ту, что рождает в них страх и бесчисленные суеверия, и бросает их, тупоумных и воющих, к алтарям богов, созданных их страхом по своему образу и подобию. Нет, мне уже не стать деканом сельскохозяйственного колледжа. Однако я знаю агрономию. Это было мое призвание, ради которого я родился, был вскормлен и воспитан. Я в совершенстве овладел ею, обладая незаурядными способностями. Я могу на глаз определить процент жира в коровьем масле, а также достоинства и недостатки почвы, наличие в ней щелочи или кислоты без всякой лакмусовой бумаги. Повторяю, моим призванием была и остается наука о земледелии. И вот государство и его граждане верят, что могут уничтожить это знание, отправив меня во мрак посредством веревки, затянутой на шее. Знание, по крупицам собранное в течение тысячелетий и возникшее до того, как на возделанных полях Трои появились стада кочующих пастухов. Урожай. Что вы знаете об урожае? Мои опыты у Истари увеличили годовой доход с урожая в каждом графстве штата на $500,000. Таковы факты. Многие фермеры, разъезжающие теперь на собственных автомобилях, помнят, благодаря кому они их купили. Многие нежные, наивные девушки и юноши, склонившиеся над университетскими учебниками, и не подозревают, что высшее образование стало для них доступно именно благодаря моей деятельности в Истари. А управление фермой... Я могу сходу назвать причины непроизводительности труда, не углубляясь в конкретные детали, будь то ручной труд или машинный. На эту тему имеется мое руководство и таблица. Вне всякого сомнения, в настоящий момент сотни тысяч фермеров морщат лоб над его страницами, прежде чем выбить пепел из трубки и лечь спать. Но мне самому не нужны были таблицы. Мне хватало одного взгляда на человека, чтобы определить его склонности и черты характера, а также какова будет его производительность труда. На этом я должен закончить первую главу моего рассказа. Сейчас 9 часов, а в отделении для убийц это значит, что пора гасить свет. Я уже слышу тихие шаги надзирателя, намеревающегося сделать мне замечание за то, что моя лампа еще не потушена. Будто живой человек может угрожать тому, кто приговорен к смерти.